V-Times. В теме.
Здравствуйте. В эфире очередной подкаст V-Times в теме. У микрофонов Александр Губский и политический редактор V-Times Кирилл Харатьян.
Добрый день.
Сегодня мы с Кириллом будем говорить о том, что случилось в Беларуси и какое влияние, происходящее в этой части союзного государства, может иметь на жизнь и общественное настроение в России. Позже к нашему разговору присоединятся политолог Александр Кынев, белорусский аналитик Сергей Чалый и журналистка из Москвы, которая сейчас находится в Минске. Она просила не называть свое имя и издание, которое представляет, потому что опасается за свою безопасность. Кирилл, давай подведем промежуточные итоги. Как развивается ситуация в Беларуси, начиная с выборов президента в воскресенье?
Тут странное дело, что до выборов белорусских избирателей была какая-то надежда, что выборы, ну, будут хотя бы относительно честными. И, к сожалению, эта надежда совершенно не сбылась. Даже вот сам по себе подсчет голосов очень интересно был устроен. По идее, Центр избирком белорусский должен был около 2 часов ночи выйти и сообщить результаты. На самом деле, примерно в 1 ночи они оттуда эвакуировались, члены Центра избиркома, и только утром вышли с результатами, ну, подавляющая победа Лукашенко, там 80%, высокая явка. И сама по себе вот эта вот история немедленно заставила считать, что результаты фальсифицированы. Тем более, что было несколько участков, больше 30 участков, где удалось посчитать голоса корректно. 6 из них были за рубежом, за пределами Белоруссии, и 28 были в Белоруссии. И вот там, на этих участках, в среднем, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила порядка 60% голосов, ну, 2/3. Вот. И ситуация вот в чем, собственно говоря, состоит. В Белоруссии очень большая прослойка, так сказать, политического, ну, болота. Это не уничижительное какое-то высказывание. Это люди, которые не интересовались политикой, они не были ни за Лукашенко, ни против Лукашенко, просто жили себе жизнью, и все. Но такого напряжения достигла предвыборная кампания, что в какой-то момент они решили, что надо идти и голосовать. Они пошли, отдали свои голоса и очень быстро обнаружили, что их обманули. И вот ярость, которую вызвала вот этот вот обман, она, собственно, и выплеснулась сейчас на улице, потому что никакой организации у этого протеста нет. У нее нет ни главы, ни координатора, ничего. Протест вспыхивает сам по себе.
Как себя сейчас ощущают люди в Минске, расскажет наша коллега из Москвы, которая в эти дни находится в Беларуси. Опасаясь за свою безопасность, она просила не называть ни ее имя, ни издание, которое она представляет.
Я приехала на выходные, собственно, изначально к друзьям, просто посмотреть. В общем, не было плана здесь оставаться. И я помню, что мы когда пошли в первый день, да, в воскресенье, то у моего друга, ну, в общем, это обычные молодые люди, они минчане, еще моложе меня, там, 25 лет. Не активисты, такие айтишники, ну, просто молодые классные ребята. И мой друг говорит: я сейчас возьму фотоаппарат с собой, лейку, надо пофоткать, будет столько людей. Ну, и вот было ощущение такое, как бы, какого-то, ну, не классного мероприятия. Наверное, да, классное мероприятие, просто за неделю это уже все стерлось, что, как бы, человек куда-то идет с фотоаппаратом пленочным и хочет это запечатлеть. Ну, в общем, сейчас от этого впечатления ровно ноль. Сейчас это просто террор. Ну, то есть я выходила утром из дома, потому что мне нужно было встретиться с человеком и записать его рассказ о том, как его пытали. И я выхожу из дома и ловлю себя на мысли, что я как бы боюсь уже всего. Потому что я боюсь нести в руках ноутбук, потому что они останавливают людей и проверяют телефоны, и смотрят, нет ли там фотографий из протестов, нет ли там подписок на каналы, забирают сразу же, если что-то находят. Я боюсь с них микроавтобусов, потому что в них ездит ОМОН, и никогда не знаешь, а сейчас они ездят и в скорых, и в других, и в обычных автобусах городских, и они просто, как, знаете, как черные воронки, шныряют просто туда-сюда. А вечером еще, знаете, отключают свет, как в каких-то просто хоррор-фильмах. Ну, то есть все, что происходило в Москве все эти годы, это просто рядом не валялось. Отключить свет, отключить интернет, просто гоняться за людьми, вытаскивать их с остановок, из магазинов продуктовых. Просто обычный магазин в спальном районе, люди зашли в магазин, покупают продукты, а рядом группа протестующих. И налетает ОМОН, спецназ Алмазов, этот элитный. И в этот момент они просто вытаскивают людей из магазина, которые пришли покупать продукты. Просто вытаскивают, ставят на колени. Ну, то есть вчера была такая картина, мы возвращались ночью, я записывала тоже для интервью человека, которого пытали. И мы возвращались темными переулками, потому что весь центр перекрывает с 6 вечера. Просто невозможно как бы еще нормально доехать. Ну, то есть такси не едет, и они только вот вчера начали работать. И ты возвращаешься домой как партизан там, какими-то дворами, чтобы только не по проспектам, чтобы не нарваться на эти перекрытия. И мы шли по проспекту довольно-таки тихому, и на другой стороне шла группа людей, человек 100, которые там кричали «Уходи!», потому что, ну, несмотря на все эти вещи, никто как бы не замолкает. И им навстречу шли две бабки такие, лет по 50, с сумками. И они увидели эту группу протестующих и тиканули просто через весь проспект от них с криками, что сейчас их начнут разгонять, и как бы они не хотят в это мясо лезть.
Скажи, пожалуйста, а у твоих друзей какое настроение после всего этого? Они испугались или, наоборот, радикализовались, или что? Как они себя собираются вести?
Ну, они, конечно, храбрятся, потому что, ну, они молодые, это понятно, они вообще не хотят уступать, просто, ну, как бы только сильнее ты начинаешь ненавидеть это все. И они выходят, они ходят со мной, как бы они не собираются просто затыкаться. Но я чувствую, что, конечно, они подавлены, потому что когда у тебя каждого второго друга посадили, избили, и ты как бы каждый день на волоске от того, чтобы тебя тоже избили, что-то с тобой сделали, ну просто ты как бы, они в режиме там 24/7, они не могут работать, просто проверяют новости, сидят, скроллят, как бы, что произошло там, что произошло в этом районе, что здесь произошло, что делать.
То есть изнутри это правда, вот из Минска, это правда ощущается как война с собственным народом, как террор?
Ну, я по-другому это не воспринимаю, это реально терроризм, ну, то есть я никогда в жизни такого не видела, и это очень страшно смотрится все. Вчера, значит, люди просто уже из окон пели, кричали, давайте хоть что-то делать, ну, потому что, конечно, их становится меньше, потому что, ну, чем больше, как бы, там, включили вчера интернет, все почитали, как бы, о том, что кто-то умер в больнице, кто-то еще чего-то. Но, несмотря на это, вот, ну, вчера я ходила с девушками, вы, наверное, видели, там была акция, женщины шли с цветами по всему Минску в разных районах, и это просто было, ну, знаете, как луч света в темном царстве, потому что эти женщины с детьми разных возрастов все идут, зовут выходить на улице, там, идут, допустим, около микрорайона, совсем на окраине, кричат «Выходи, Боровая», Боровая — это район как раз, и им из окон тоже высовываются, кричат «Молодцы». И они, конечно, совершенно фантастическое мне впечатление произвели, потому что они как бы понимают и видят все, что происходит, но они при этом не забиты, ну, то есть они все равно не собираются сидеть лицом в пол.
А тебе довелось ли пообщаться или кому-то из твоих знакомых с, ну, скажем, назовем их силовиками, да, с милиционерами, там, с рядовыми. Как они на все на это реагируют? Если, да, случаи, там, ну, не знаю, если не перехода, то какой-то, как это называется?
Братание.
Ну, да, или братание, или, ну, их переформатирование, потом подберу это слово, из большевистской терминологии. Ну, то есть, они-то как на все на это реагируют? Они понимают, что они воюют со своим народом, и они сами часть народа, или нет?
Да вы знаете, я, конечно, как журналист тоже все время про это думаю, чтобы неплохо с ним, с кем-то поговорить с ними, да, но на самом деле тут просто страшно к ним подходить. Ну, потому что я еще гражданин другой страны, и как только, мне кажется, я как-то обозначусь, я сразу же, ну, просто вылечу отсюда. И дай бог я вылечу просто на границу. Может быть, я вылечу куда-то поинтереснее. И возникает, конечно, дикое желание как-то у них спросить вообще, как они на это смотрят, потому что, ну, вот, например, центр перекрывают, вроде ДПСники, но если ДПСники поначалу хотя бы были, ну, выглядели, знаете, как обычные ДПСники в фуражечках, то сейчас они уже в масках все. И они уже тоже бьют людей, потому что вчера вот около нашего дома мы туда возвращались, и вчера вот более-менее работал интернет, и мы идем, и просто по дороге видим, что прямо у нашего перекрестка, где мы живем, просто херачит как бы какого-то человека, очередного водителя, просто двое ДПСников заламывают ему руки, валят лицом в асфальт и просто куда-то утаскивают. Ну, то есть они уже тоже, мне кажется, зверин этот приняли, и поэтому совсем не... Ну, как бы доносятся, да, какие-то истории про то, что бывшие сотрудники спецназа сбрасывают эти все регалии там на камеру, да. Но здесь этого вообще... Ну, то есть я не видела никакой жалости. Никакого вообще ничего похожего на какое-то сочувствие. Такое ощущение, что просто, знаете, в город завезли каких-то орков, ну, в прямом смысле слова, просто каких-то, я не знаю, дементоров из «Гарри Поттера». И они, ну, я не знаю, ну, как будто это жители другой страны.
Спасибо.
Не за что.
Сергей Чалый, белорусский аналитик, находится в самой гуще событий и, по сути дела, ведет для V-Times дневник. Сергей, как утро?
Достаточно спокойно. Неожиданно интернет не отключался вечером, хотя были такие подозрения, что у нас вот просто режим комендантского часа, то бишь днем работаем, а вечером значит, как бы хватит вам и так далее. Вот, нет, все вроде как работает. Вот, прекратились немножко все-таки вот эти карательные операции по дворам. То есть немножко вразумились с той стороны, ну и народ немного все же тоже был поосторожнее. Все ждут, на самом деле, выходных. Никто не знает, что будет дальше. Ну, то есть, когда будет больше свободного времени. Вот, были несколько очень красивых акций, которые, как всегда, снова организуют женщины. У нас сегодня женский год. Вот. Абсолютно просто невероятно красивые вещи в виде цепочек солидарности с цветами и их возложением потом. У нас уже есть несколько точек, которые такие вот места солидарности, связанные с теми как бы точками, где кровь была пролита. Они уже естественным образом являются вот таким притяжением, что ли, мемориалом. Вот. А так, в принципе, более-менее спокойно. То есть вот эта вот эскалация насилия, которая была со стороны властей, она все-таки вроде бы, ну, черт его знает, как будет дальше, вроде бы все-таки не пошла больше.
Ну, дай бог. С точки зрения, вот, так сказать, ощущения, значит ли это, что протест стихает?
Нет. Ну, погодите. Ну, во-первых, никуда не делись настроения. Никакого пораженчества нет. Значит, общий настрой по-прежнему такой же. Ну, по крайней мере, я сужу там по таким локальным вещам, как... У нас, знаете, хочу сказать такую вещь. У нас возвращается политика в таком самом первобытном своем виде. Да, там, в виде Ахиды, Агора. То есть люди собираются и говорят. Особенно отключение интернета сильно помогло возвращению ее в таком виде. Вот, у подъездов и так далее. Настроения никуда не делись. Никакого ощущения там поражения и прочего нет. Наоборот, я думаю, что в том лагере скорее начинают задумываться о том, что путь продолжения гражданской войны собственным народом бессмыслен и беспощаден, ведет никуда. И надо что-то как-то начинать, знаете, махать ручкой, приглашать к какому-то диалогу или что-то еще.
А есть ли признаки того, что белорусские власти начинают искать компромисс?
Очень-очень-очень ранее, пока рано об этом сильно говорить, но у меня есть некоторые надежды, я не имею права сейчас об этом рассказывать.
А если говорить про экономическую сторону вопроса, да, очевидно, что режим Лукашенко держится на поддержке и помощи России, да, на то, что Россия крупнейший рынок сбыта для Белоруссии. Какая может быть роль России и, собственно, что случится, если вдруг помощь российская в той или иной сфере станет меньше?
Фактор России сейчас висит на заднем плане как бы у всех, но не в плане какой-то долгосрочным, да, то есть все очень боятся такого развития событий, в результате которого может появиться риторика, скажем, официальных властей российских в духе: мы считаем, что в Беларуси происходит гуманитарная катастрофа, нужны миротворцы. Потому что мы понимаем прекрасно, что если сюда кто-то зайдет, то отсюда никто не выйдет. Вот эти самые миротворцы. Вот это будет самый негативный сценарий, это понимают оба лагеря. Никакого дружеской помощи, значит, вот такого плана здесь никто не хочет. Вот, это раз. А по поводу экономического, да, разумеется, все понимают, что Лукашенко, обрезав себе пути отступления, то есть полностью уничтожив вот этот путь последних нескольких лет, как у нас назывался этот процесс нормализации отношений с Западом, благодаря которым поменялись страновые стратегии таких институтов, как ЕБРР или там Всемирный банк, которые, собственно, и начали вкладывать довольно большие суммы в инфраструктурные проекты, электрогенерация, дороги там, и так далее. Да? То есть как бы это все будет очевидно совершенно потеряно. Очевидно, что фондрейсинг будет пересмотрен. Очевидно, что поток инвестиций западных будет в результате этих событий. Там, ручеек не так тоненький, пересохнет совсем. Очевидно, да, что как бы, страна оказывается сильно зависящая от благосклонности России относительно доступа на рынок. Мы же знаем, что у нас такая интересная братская любовь, когда мы там каждый месяц занимаемся какими-то торговыми войнами.
Сергей, вы сказали про западные инвестиции, а ведь есть еще восточные инвестиции.
Китайские.
Да, многие обратили внимание на то, что Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой даже раньше Путина. Что это значит, на ваш взгляд? И есть ли возможность Китая сейчас дешево купить Белоруссию, учитывая, да, что вот такую нестабильную ситуацию?
Интерес к Беларуси у Китая очень небольшой. Конечно, это не Африка, где есть редкоземельные металлы или еще что-то в этом духе. Вот, собственно, в которых он и вкладывается, в эти месторождения и в, например, железнодорожную структуру вывода из территории страны на берег и дальше вот строительство портов. Ничего этого у нас нет. У нас есть белорусско-китайский инвестиционный парк, в который там, собственно, не так много китайских инвестиций. Там активно развивается только его субпарк логистический. Вот это действительно для них полезная штука, потому что в транспортном коридоре сухопутном, вот один пояс, один путь, One Road, One Belt, это железнодорожный путь контейнеровозов от Китая до Лондона. Он доходит до Лондона через тоннель. И здесь находится вот этот логистический субпарк, который имеет очень особые условия. Это они развивают. Это вот как бы для них такая... Это бурная, действительно, получающая инвестиции часть этого промышленного парка. Вот. И это, пожалуй, единственный интерес. Но вот такой, в общем, достаточно геополитический. Я думаю, что вот это поздравление, которое было, это не моя мысль, я ее подслушал у какого-то русского политолога. Я сначала к ней отнесся очень скептически, а потом, чем больше я ее думал, тем больше я думаю о том, что в этом есть какая-то логика. Поздравление Си Цзиньпиня, ведь это же, ну, вряд ли поддержка какого-то очень далекого там от Китая тирана, ну, зачем им это нужно? Скорее, это был такой посыл Путину, что, мол, так, вот сюда не суйся, это наша территория.
Спасибо большое.
Удачи вам.
Спасибо. До свидания.
Еще один важный интересный вопрос. Какое участие Россия принимает и может принять в развитии ситуации в Белоруссии? И какое влияние то, что происходит в Белоруссии, будет иметь на жизнь и на общественное настроение в России? Об этом мы сейчас поговорим с политологом Александром Коневым.
Как Россия может поучаствовать в белорусской ситуации? Это вот будет один вопрос, Александр. А другой вопрос, как сказываются белорусские события на общественных настроениях в России, на политической ситуации в России?
И какие выводы власть может сделать из того, что происходит?
Ну, давайте я начну с более, мне кажется, очевидного. На мой взгляд, то, что одновременно с Хабаровском, которое продолжается, начались эти массовые волнения в Белоруссии, это создает такое кольцо нестабильности. Получается, что фактически с двух крайних, да, рубежей страны, на востоке, на Западе, мы видим такую массовую протестную активность, хотя у нее разная причина, но на самом деле она очень генетически близка, потому что и там мы наблюдаем, во-первых, массовый сетевой протест, то есть это именно гражданская самоорганизация, это накопленный эффект раздражения людей тем, что сама система управления стала страшно неэффективной. По сути дела, власть давно системно игнорирует мнение людей, навязывая им свою позицию в самом разном вопросе, и отнимает в итоге право выбора. В одном случае отнимает губернатора, в другом случае отнимает право избрать собственного президента. И там это превращается в вопрос достоинства и вопрос права иметь собственное мнение. Плюс на это накладывается, конечно, экономика, там, социальная жизнь, и получается такое, так жить нельзя. В обоих случаях власть при этом совершенно не в состоянии коммуницировать. То есть и в России, и в Белоруссии мы видим полное отсутствие каких бы то ни было институтов гражданского диалога и вообще каких бы то ни было фигур внутри самой власти, способных разговаривать с людьми. Их просто нет. То есть этот институт, если когда-то и был, то он атрофировался за ненадобность. То есть власть как структура шланированная, жестко иерархизированная, где все четко определено, кто дает приказы, значит, где что сказать, где какой тем, там и так далее, она весь окружающий мир воспринимает точно так же. И если музыку не платим мы, значит, за музыку платит кто-то другой. То есть никакого другого представления о мире у нее нет. Поэтому любая реакция на любой протест, единственное, да, значит, понять его структуру, выявить зачинщиков, и, значит, и с ними разобраться. Посадить, запугать, подкупить, там и так далее, по списку, все, что умеем. Вот. И она это делает и в Хабаровске, и делает это то же самое в Белоруссии. Но поскольку протест сетевой, и он символический, и он носит морально-этическую основу, то вместо того, чтобы его, скажем так, купировать, власть его разжигает, потому что нас она, наоборот, еще больше усиливает ту причину, которую этот протест вызвала. То есть своим неадекватом она подчеркивает то, до какой степени она игнорирует мнение людей, те персонажи, которые в результате становятся объектами давления, приобретают известность и становятся на следующем этапе героями. То есть вместо того, чтобы протест ликвидировать, она его пролонгирует, усиливает и дискредитирует сама себя. То есть эта ситуация вот для авторитарных режимов, мне кажется, очень такая частая, и мне кажется, кажется, что вот есть вообще очевидный феномен такой изменения социальной структуры общества в современных условиях. То есть мы это видели в арабской весне, мы это видели в ряде других протестов, когда с учетом современных технологий гражданская самоорганизация получила совершенно другое измерение, да, другие возможности, чего раньше не было.
Но при этом проблема в том, что так как протест сетевой, у него нет ярко выраженных лидеров, соответственно, даже если бы власть хотела вести переговоры, да, непонятно с кем, хотя в белорусской ситуации понятно с кем, да, есть основной претендент на выборах, да, который, очевидно, получила много голосов. Но все-таки, если возвращаться к России, чего нам ждать? Может быть, сами реалистически настроенные, да, аналитики уже заговорили о том, что Россию ждет в 2024 году то же самое, что сейчас происходит в Беларуси. Каков ваш прогноз и к чему нам готовиться?
Нет, не ждет. Очевидно, что власти нужно пытаться находить общий язык, но в условиях, когда протест даже сетевой, нужно говорить с обществом. Да, вот вы стоите, перед вами висит туча, надо с ней говорить путем публичных жестов, путем мониторинга сетевой активности и так далее, и формулировать некоторые публичные заявления, смотреть на реакцию вот этого самого сообщества сетевого. Это другая форма диалога. Надо к ней привыкать, а вот по-другому не выйдет. Это ответ на вопрос, как, значит, общаться. Второе, с точки зрения последствий. Ну, алармизм с точки зрения того, что у нас будет все так же, нет. Я его абсолютно не разделяю, это невозможно. То есть здесь есть совершенно другая природа. Белорусский режим изначально политически шел по другой траектории с начала 90-х годов, и прошлое имеет колоссальное значение, он прошлое определяет будущее. Белорусский режим изначально шел по пути жесткой персоналистской диктатуры, там изначально не было никакой ставки на развитие партии слова совсем, их вообще не было, в Белоруссии нет партии власти. В Белоруссии никакой другой ставки, кроме на силовую корпорацию, не было с самого начала. В отличие от России, там никогда не было никаких намеков на нормальную свободу СМИ и так далее. То есть, понимаете, вот почему нельзя построить сегодня в мире Северную Корею? Северную Корею можно было построить тогда, когда общество еще было неразвитым. Нельзя выключить, можно не включить, то есть не дать возможность что-то, к чему-то куда-то проникнуть. Но когда процесс уже пошел, фарс обратно не проворачивает. Вот в этом смысле Россия прошла совершенно другой политический путь, вот достаточно конкурентный, с партийной сетью, с общественными структурами, с прессой там, и так далее. Плюс у нее колоссальные внутренние региональные различия, она крайне неоднородная, поэтому белорусский сценарий здесь просто невозможен по политико-историческим причинам. Есть записные паникеры, которые боятся всего на свете. Просто, знаете, ну, это такой психотип людей. Вот я из года в год читаю, все вот, что бы ни случилось, вот они все время ждут чего-нибудь ужаса, а он не происходит.
Спасибо большое, Александр.
Кирилл, давай попробуем спрогнозировать развитие событий на более-менее близкую перспективу. Какие все-таки есть возможности для компромисса и пути для этого, и есть ли они?
Сейчас особенную важность, как я думаю, приобретает инициатива соседних стран, которые предлагают, ну, устами президента Литвы, предлагают белорусским властям некоторый вариант выйти, ну, достойно выйти из этой ситуации. Значит, прекратить насилие, выпустить задержанных и вступить в диалог с гражданским обществом. Если белорусские власти этим не воспользуются, то, очевидно, последуют жестокие санкции со стороны Европы. И, значит, тут я думаю, что в любом случае белорусской власти придется, ну, я надеюсь, по крайней мере, так, хотя бы отчасти отступить.
Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «VTimes в теме». Слушайте и читайте «VTimes».
Всего доброго.
Мы будем следить за развитием ситуации. Слушайте и читайте «VTimes» в Телеграме, Фейсбуке и на сайте vtimes.io.